Хрипя и задыхаясь, весь в соленом липком поту, я откидываюсь на ее подушку. Ох, объелся досыта. Сыт, сыт. Хорошо быть молодым. Ну, не очень молодым, но все-таки до отвала насытившимся мужчиной. Лежим бок о бок, дыхание успокаивается. Сердце перестает колотиться, приходит в норму. В следующий раз, если тебе захочется, конечно, обещаю исполнить свой долг с чувством, с толком, с расстановкой, — говорю я.
— А ты договорись о следующей встрече. Может быть, я смогу тебя принять.
Я захожусь в хохоте, и мой обмякший жезл выскальзывает из нее. Она протягивает мне бумажные салфетки, поворачивается на бок и, промокнув у себя между ног, натягивает липкую простыню. На презервативе она не настаивала. Вот я и рискнул. Все равно она рискует больше меня. А в нашем деле главное — передача риска. Это вам любой преуспевающий бизнесмен подтвердит. Широкая кровать занавешена бордовым пологом. Под ним тепло, темно и уютно. Твой резной замок полностью соответствует требованиям техники безопасности. Она шутливо шлепает меня тыльной стороной руки. Нападение на сотрудника полиции — серьезное преступление.
Ой, ты на меня наручники наденешь?
О, ты мне случайно не снишься?
А ты поспи, тогда и узнаешь, — говорит Хлоя, целуя мне сосок.
Поспишь тут, когда рядом обнаженная богиня. Она целует мне веки.
Приятных снов, детектив.
Я зеваю во весь рот.
Нет, правда, спать совсем не хочется.
Просыпаюсь, а Хлои рядом нет. Лежу, млею, весь такой расслабленный. Где-то за стеной стонут древние водопроводные трубы. В душе плещет вода. Вытаскиваю из-под подушки свои часы. 1:30. Глубокая ночь на дворе. Ничего страшного, сегодня воскресенье, на службу мне только во вторник. Ох, все пофигу. И вторник, и служба, и проклятое дело Малика, и Тревор Дулан, и интересы британской общественности. Вот пошлю всех нахер, и все воскресенье. Нет, всю неделю, а еще лучше целый месяц из Хлоиной постели не вылезу. Только что-то мне покоя не дает. Что? Дурацкая мысль, вот что. А мысль такая: с какого перепугу эта умница, красавица и аристократка прыгнула в койку с полузнакомым мужиком? Такое только в порнофильмах происходит. Или в распаленном воображении моих коллег. В реальном мире такие, как Хлоя, второе свидание в траходром не превращают. Погоди-ка, Гордон Эдмонс, какое еще второе свидание? Ты уже в пятый раз в Слейт-хаус приходишь. Забыл, чем тебя кормили, что ли? В первую субботу Хлоя приготовила бифштексы. Во вторую — треску с картофельной запеканкой. В третью — пирог с олениной и гиннесом. В прошлую субботу был фазан, а сегодня ростбиф. 5 ужинов. 5 суббот, 5 бутылок вина, 5 долгих бесед о том о сём и о всяком разном, о детстве, о политике, об общественной морали, о ее покойном муже и о моей бывшей жене, о Джонни Рёскине, викторианском искусствоведе. Вы же друг другу каждый вечер звонили, пожелать спокойной ночи и приятных сновидений. Ухаживание, может, и недолгое, но не похабное, а даже и вовсе романтичное. Ты мужественный красавец полицейский, в постели на высоте, так сказать. В чем проблема-то? Да, тебя полюбила Хлоя Альбертина Четверть. Сам я ее не люблю. Пока не люблю. И вообще, любовь в сексе зарождается. Чем больше в женщину проникаешь, тем больше ею проникаешься. Так, по-моему. Кто знает, может, мы поженимся. И стану я владельцем Слейт-хауса. Ну, наполовину. Подумаешь, три привидения. Хлоя меня еще больше ценит за то, что я их тоже слышу. Слейт-хаус — огромный особняк, много больше, чем дома Тревора Дулана и его приятелей из клуба консерваторов. Даже если из-за Малика я из полиции вылечу, то Слейт-хаус станет моим спасательным кругом. Интересно, сколько он стоит? 100 000 фунтов? 120 000? Огромные состояния постоянно из рук в руки переходят и в бизнесе, и в лотерее, и среди уголовников, и вот так в законном браке. Хлое нужен мужчина. Вот я и предложу ей свое крепкое плечо, а она меня финансово обезопасит. Так будет по справедливости.
«Гордон!» — — окликает она откуда-то из соседней комнаты. «Ты не спишь?»
«Уже нет!» — кричу я. «Ты где?»
«В душе! У меня тут пробка застряла, вытащить не могу!»
«Вот чертовка!» «Ах, не можешь!»
«Помогите бедной женщине, детектив! Поднимитесь по лестнице!»
На кровати лежит пушистый коричневый халат. Наверное, от покойного мужа остался. «Ничего, Стюарт меня простит. Жену его я уже опробовал, теперь вот халат примерю. Надеваю халат, выхожу из-за тяжелого бордового полога, пересекаю круглую спальню и оказываюсь на лестничной площадке». Слева от меня напольные часы, справа — лестница в вестибюль, а лестничный пролет передо мной ведет к светлой двери на самом последнем этаже, где очаровательная Хлоя Четвинт в мыльной пене ждет своего рыцаря без страха и упрека.
«Гордон, ну где ты, Гордон?»
«Иду уже, иду. Взбегаю по лестнице через две ступеньки. На стенах висят портреты. Вот какой-то юнец в потертой кожаной куртке, темные волосы прилизаны, сам узкоглазый, будто китаёза. Еще одна картина изображает блондинку, разряженную в пух и прах, с высокой прической валиком, как у певиц 60-х годов. Блондинка мечтательно улыбается, как моя Джулия до того, как превратилась в нервозную стерву. Я останавливаюсь, касаюсь губами нарисованных губ. А что, нельзя? На третьем портрете 13-летний мальчишка, русоволосый, носатый, насупленный, в твидовом пиджачке и с галстуком бабочкой. Не иначе, как заботливая мамаша его наряди.
Это же Нейтан Бишоп.
Не может быть.
Да, точно он.
Сердце колотится, меня мутит, ноги подкашиваются. Нейтан Бишоп. Тот самый, которого Фред Пинк в 1979 году видел в проулке Слейд. Нейтан Бишоп, фотографию которого Фред Пинк из газеты вырезал. Тревор Дулан заставил Дебби снять с нее копию и пришпилить к стене, чтобы всем показать. В департаменте уголовных расследований полицейского управления долины Темзы серьезно относятся к показаниям свидетеля, восставшего из 9-летней комы. «Она все врет!» — обиженно звучит у меня в ушах. Я вздрагиваю, едва не падаю с лестницы, встревоженно оглядываюсь. «Никого». «Она и жизнь у тебя отберет, и все остальное!» Лестничный пролет вверх, лестничный пролет вниз, кроме меня никого нет. Пытаюсь расслабиться, уговариваю себя, что мне послышалось только и всего. «Может, какое оружие в щель завалилось?» — продолжает голос. Голос нисколько не похож на Иону и Нору, он обращается ко мне. Не знаю, откуда у меня взялась эта уверенность, но точно знаю, что ко мне. «В щели сор сметают!» — говорит мальчишка.
— Щели? Сор? Оружие?
— Ты кто? — бормочу я, обращаясь к портрету Нейтана Бишопа, но где-то в глубине рассудка понимаю, кто это.
— Уже никто, — отвечает мальчишка. — От меня мало чего осталось.
— А зачем мне? Я совсем спятил, веду разговоры с портретом давно пропавшего мальчишки. — А зачем мне оружие? Откуда-то издалека доносится тиканье напольных часов.
Это все моя выдумка.
Нет, не выдумка. Каждое слово отзывается болью в голове.
Тебе незачем.
Поздно уже, — говорит мальчишка.
Но ты другим передай.
Кому другим? — спрашиваю я бесплотный голос, не понимая, звучит он или нет.
Другим гостям. Я уже заканчиваюсь. Уже ничего не осталось.
Эй, — говорю я, но мальчишка исчезает. Крадусь вверх по ступенькам задом наперед. Подальше от портрета Нейтана Бишопа и натыкаюсь на следующую картину. А с нее смотрит знакомое лицо. Это я, Гордон Эдмонс, собственной персоной. Я даже не прифигел, наверное, в голове что-то переклинило от шока. Стою как дурак, будто перед зеркалом, разглядываю свой портрет. Вот он я, Гордон Эдмонс, в пушистом коричневом халате, стриженный под машинку, на лбу залысины, физиономия, как у Фила Коллинза, только моложе, подтянутее и симпатичнее, рот разинут от удивления, а вместо глаз — два телесных пятна. Пялюсь и пялюсь, а потом вдруг думаю, надо бы отсюда сматываться. Хрен его знает, что здесь происходит. Хотя, конечно, фигня все это, чего тут бояться, того, что Хлоя мой портрет нарисовала. Шевелю извилинами, но мысли путаются. Мозг вроде как подморозило. Значит, Хлоя нарисовала не только мой портрет, но и все остальные. А если она нарисовала все остальные, значит, и портрет Нейтана Бишопа тоже ее рук дело. Значит, его имя было ей знакомо, но она мне соврала. Значит, Хлоя убийца? Нет, это полная фигня. Я четверых серийных убийц допрашивал. Хлоя на этих говноедов ни капельки не похожа. Тут другое. Да, Хлоя нарисовала мой портрет. Хотела мне сюрприз сделать. Но это не значит, что и другие картины тоже она нарисовала. И вообще, все остальные портреты старые. Сразу видно, что давным-давно тут висят. Наверное, от Питов остались. Этим все и объясняется. Вроде как. На картинах же не написано, кто там изображен. Хлоя ни сном, ни духом не ведала, что у нее над лестницей портрет Нейтана Бишопа висит. А я на прошлой неделе в саду фотографии мальчишки Хлоя не показывал, только фамилию назвал. Но я ведь слышал голос, предупредивший меня об опасности. Ну и что? Мало ли, что там этот призрачный голос вещает. А может, это вовсе не Нейтан Бишоп, а тот, кого Хлоя зовет Иая. И вообще, может, мне ничего не послышалось, а просто показалось. Вот что надо сделать. Вывести Хлою из душа, рассказать ей, что на стене висит портрет Нейтана Бишопа, успокоить, объяснить, что ее ни в чем не подозревают, а завтра утром первым делом позвонить домой старшему инспектору Дулану. Он поначалу озвереет, конечно, а в полицейском управлении от насмешек проходу не будет, как узнают, что я Хлою склеил, но Дулан быстро пластинку сменит, как только сообразит, что Фред Пинк нас и впрямь на след пропавших Бишопов навел. Вот так-то. Во всем разобрались. Ну, вперед! За светлой дверью оказывается не ванная комната, а длинный темный чердак. Темный чердак, похожий на...